ведая, по словам Петра, что когда в такое время без рассуждения пойдем, то или пропадем, или так отончаем, что по их музыке танцевать принуждены будем. 1 сентября государь созвал министров своих и генералов в генеральный консилиум и предложил вопрос: предпринимать ли высадку или нет? Потому что время наступает позднее, а дивизия князя Репнина еще не перевезена, и диверсия от Оланда не сделана по вине датчан. Все единогласно отвечали, что высадку надобно отложить до будущего лета. 4 числа пристал к берегу князь Репнин. Но 3 драгунских полков датчане, несмотря на письменные обязательства, не перевезли, отговариваясь, что у них нет столько судов. 5 сентября царь держал другой совет, чтобы спросить мнение иного прибывших генералов. И те подтвердили решение первого совета. После этого весь сентябрь прошел в пересылках и конференциях между царем и королем датским, их генералами и министрами. С русской стороны представляли невозможность отваживаться на такое важное предприятие в такое позднее время, перевести на неприятельские берега тайком такое большое войско. Высадившись, надобно дать сражение, потом брать города Ланскрон и Мальме. С русской стороны спрашивали, где зимовать, если взять эти города не удастся. На это отвечали, что зимовать можно при Елсиноре в окопе, а людям поделать землянки. Но от такой зимовки людей должно было пропасть гораздо больше, чем в сражении. Петр велел объявить датскому двору решительно, что высадка невозможна, надобно отложить ее до будущей весны. Узнавши об этом объявлении, мекленбургские друзья закричали, что маска снята. Царь нарочно сам медлил перевозку своих войск и теперь под предлогом позднего времени не хочет высаживаться на шведские берега, потому что находится в сношениях с шведским правительством. Но это еще не все. Не мог он безо всякой цели привести в Данию такое большое войско. Надобно опасаться его враждебных замыслов, надобно беречь Копенгаген. И в Копенгагене всполошились. Поставили всю пехоту по валам и амбразуры на валах прорезали. К адмиралу Норрису прислан был указ напасть на русские корабли и транспортные суда, если царь не пойдет в Шонии. Норрис не мог исполнить приказание, потому что оно было прислано из Ганноверской, а не из английской канцелярии. Король Георг требовал, чтобы английский адмирал овладел русскими кораблями и самим царем и не отпускал Петра до тех пор, пока русское войско не очистит Дании и Германии. Но английское министерство и сам принц Вельский представили Георгу, что вследствие разрыва с царем в России будут схвачены английские купцы и корабли и пресечется необходимый для Англии подвоз корабельных материалов. Лучше всего пусть король Георг частным образом и в глубочайшей тайне внушит датскому королю, что если тот приведет означенный план в исполнение, то он, король Георг, будет помогать Дании в имеющей произойти отсюда борьбе ее с Россией. Но датский король, разумеется, не поддался этим внушениям, тем более что переполох скоро кончился. С русской стороны не обнаруживалось никакого враждебного намерения, и с октября царские войска начали обратно перевозиться из Дании к Ростоку. Фельдмаршалу Шереметьеву указано было с пехотой расположиться на зимних квартирах в Мекленбурге, из кавалерии же оставить здесь только один полк, а прочим идти на зимние квартиры к польским границам. 13 октября царь писал сенату из Копенгагена: «Господа сенат, понеже господа датчане так опоздали в своих операциях, что в сентябре сюда наших перевели, и так за поздним временем действия остановились, а к будущей кампании факции разные не допущают. Того для нет иного способу, только что от Аланта неприятеля утеснять, к чему всякое приготовление чините, только не усните так, как в нынешней кампании, что адмирал Апраксин принужден был поворотиться. 16 октября сам Петр с царицей Екатериной, которая приехала к нему в Копенгаген, отправился из этого города в Мекленбург. В Шверине царица осталась, и Петр отправился один в Гавельсберг, где дожидался его король прусский, в то время, когда ганноверское правительство делало явные неприятности, когда правительство датское позволяло себе внимать его внушениям, один король прусский обнаруживал знаки неизменной верности русскому союзу. В сентябре граф Александр Головкин донес царю, что в Берлин приезжала депутация от мекленбургского дворянства с просьбой о помощи против герцога и царя. Депутация уехала с отказом, и прусские министры обнадежили Головкина, что король их не сделает ничего противного царскому величеству и для своего великого почитания к нему хочет благоприятствовать и герцогу мекленбургскому. Тут же Головкину было объявлено за великую тайну, что с английской стороны внушено было прусскому королю, будто царь намерен удержать за собою всю Померанию, Штральзунд и Штетин. Но король не поверил этим внушениям. Английский король предлагал прусскому написать вместе грамоту к царю о выводе русских войск из Мекленбурга и написать в сильных выражениях. Фридрих Вильгельм отвечал: «Пусть пишут проект грамоты при английском дворе, но с прусской стороны жестоких выражений в грамоту не внесут, имея причины не раздражать царя, а угождать ему». Когда Петр дал знать берлинскому двору, что высадка в Шонию отложена, то здесь без возражения приняты были причины, представленные царем, и вся вина сложена на датчан. Сам король объявил Головкину, что все внушения ганноверского двора считает ложными, происходящими от частной злобы Бернсдорфа, и потому отклонил свидание с английским королем. Из Ганновера не переставали приходить в Берлин внушения, что царь хочет овладеть Гамбургом, Любеком, Висмаром и укорениться в империи. Но Фридрих Вильгельм не обращал на это никакого внимания и в противность ганноверскому правительству внушал царю, чтобы он не выводил своих войск из Мекленбурга, потому что если шведский король нападет на Данию, то без русских войск ни Дании, ни Пруссии нельзя будет с ним успешно бороться, а король английский не поможет. В Гавельсберге при личном свидании государей был скреплен союз между Россией и Пруссией. Король Фридрих Вильгельм обязался в случае нападения на Россию с какой-либо стороны с целью отнять у нее завоеванные у шведов области, гарантированные Пруссией, последняя помогает России или прямо войском, или диверсией в земли нападчика. 17 ноября Петр выехал в Гамбург, направляя путь в Голландию. Отсюда еще в августе месяце Куракин сообщил любопытные вести. Приезжал к нему генерал Ранг, родом швед, но находившийся в службе ландграфа Гессен-Кассельского. Ранг стал рассказывать, что происходило в Пермонте во время пребывания там царя, которому ландграф присылал своего обер-гофмаршала, барона Кетлера, с предложением помириться с Швецией. Петр отвечал: «Можно ли с шведским королем переговаривать о мире, когда он не имеет никакого желания мириться и называет меня и весь народ русский варварами?» Передавая эти слова Петра, Ранг заметил Куракину, что царю несправедливо донесено об отзывах об нем Карла XII. «Я, — говорил Ранг, — был при шведском короле в Турции и в Штральзунде с полгода, и во все это время Карл XII отзывался о царском величестве с большим уважением. Он считает его первым государем в целой Европе. Надобно всячески стараться уничтожить личное раздражение между государями, ибо этим проложится дорога к миру между государствами». Куракин получил указ отвечать Рангу от себя, что царь всегда обнаруживал склонность к заключению мира, и теперь заключить его на полезных условиях склонен. Если шведский король подлинно намерен прекратить войну, то пусть прямо присылает к царю с этим предложением. А если явно прислать не хочет, то пусть пошлет кого-нибудь под видом переговоров о картеле или под именем посланного от ландграфа Гессенского для испрошения паспорта в Швецию. Куракин должен был обнадежить Ранга, что царь допустит к себе этого посланника и велит его выслушать, и что этим путем, обратясь к царю как главе Северного Союза, шведский король скорее получит мир, чем другими способами. Но Ранг должен был при этом поклясться, что никому ничего не объявит. Когда Куракин сообщил все это Рангу, то он отвечал, что шведский король ясно видит свою выгоду в заключении мира с царем, потому что вся Северная война ведется русской силой, а не силой союзников, и когда мир заключен будет с Россией, то союзники также должны будут помириться. Поэтому-то Карл XII дал полномочия ландграфу Гессен-Кассельскому искать мира с Россией. Кроме Ранга, подобные же предложения были сделаны Куракину и посланником Кассельским Дальвиком. С Герцем же Куракин не имел ни малейшего сообщения, несмотря на то, при Ганноверском дворе трубили, что он сносился с Герцем об отдельном мире между Россией и Швецией, и что уже прелиминарные статьи подписаны. 6 декабря въехал Петр в Амстердам, куда на другой день приехали за ним канцлер граф Головкин, подканцлер барон Шафиров, тайный советник Петр Толстой, генералы князь Василий Владимирович Долгорукий, Иван Бутурлин, чрезвычайный посол при Голландских Штатах князь Куракин. Петр ждал и царицу, которая должна была ехать медленно по причине своей беременности. В начале декабря он писал к ней: «Писал я к вам перед всем, что и ныне подтверждаю, дабы сею дорогою, которую я ехал, тебе не ездить, понеже не описанно худа. Также людей немного берите, понеже зело дорого станет житье в Голландии. Также и певчих буди не уехали полно, достаточно половины, а другую оставьте в Мекленбурге. Как я, так и все со мною здесь зело сожалеют о нынешней дороге вашей. Ежели ты можешь снесть, лучше б там осталось, понеже не без опасения от худой дороги. Однако ж будь всем воля твоя, и для Бога не подумай, чтоб я не желал вашей езды сюды, чего сама знаешь, что желаю. И лучше ехать, нежели печалиться. Только не мог удержаться, чтоб не написать, а ведаю, что не утерпишь». Екатерина должна была остановиться в Везеле, где 2 января 1717 года родила сына, царевича Павла. В ответ на радостную весть Петр писал жене: «Зело радостное твое писание вчера получил, в котором объявляешь, что Господь Бог нас так обрадовал, что и другого рекрута даровал, за что да будет выну хвала ему и незабвенное благодарение». Сия ведомость вдвое обрадовала. Первое — о новорожденном, а паче, что вас Господь Бог освободил, отчего и мне стало получше, ибо от самого Рождества Христова столь долго сидеть не мог, как вчерась. Как мощно будет! Поеду к тебе немедленно. Но на другой день пришла печальная весть, что новорожденный царевич скончался, и мать очень слаба. Дано было также знать, что причиной этих несчастий было пренебрежение, оказанное царице в ганноверских владениях. Вот как сам Петр говорит об этом: «Когда жена моя ехала в Голландию через Ганновер, тогда неслыханным образом ругана была, а еще чревата, а именно, что мужики, которые везли, сбили возницу, также всех людей отбили от кареты и посажали по телегам, как воров, а сами через день и всю ночь ехали, ниже спать, ниже отдохнуть ей не дали, отчего, приехав в Везел, бесчастное рождение имела». Царь хотел ехать к больной жене, но сам занемог жестокую лихорадкую, которая продолжалась до 10 февраля. А царица тем временем оправилась, и 2 февраля была уже в Амстердаме. Между тем в Англии произошли любопытные события. 7 февраля царь получил от резидента своего в Лондоне Веселовского следующее донесение от 1 февраля. 4 дня приключился здесь случай чрезвычайный и очень полезный интересам вашего царского величества, а именно. По королевскому указу шведский министр при здешнем дворе Гилленборг в доме своем арестован. Вся переписка его забрана и отнесена в тайный совет. В тот же день арестованы 3 человека из партии Тори и отправлены чиновники для арестования многих других лиц по областям. Также посланы указы во все гавани, чтобы не выпускать ничего без паспорта от государственного секретаря, а в Адмиралтейство послан указ, чтобы немедленно были вооружены 23 корабля. Я уведомился, что шведский министр арестован за то, что по указу короля своего вступил в заговор против короля Георга с партией претендента Иакова III Стюарта. Было положено, что в начале марта от 8 до 12 тысяч шведского войска высадятся в Шотландии и соединятся с партией претендента. Петр отвечал на это. «Надлежит тебе, хотя бы пришлось употребить и некоторое иждивение, подлинно проведать и нам донесть обстоятельно. Имеет ли король английский подлинное намерение объявить войну Швеции, и может ли склонить парламент, чтобы дал нужные субсидии, и вооружав флот, куда намерены его употребить? Также показывает ли двор английский теперь к нам какую-нибудь склонность, и как с тобою обращаются английские министры после открытия заговора в сравнении с прежним? Тебе надобно часто у них бывать и выведывать об их намерениях удобным образом. Если будут тебе говорить и обнаруживать склонность к соглашению с нами, то можете им объявить, что мы дружбы короля английского желаем, и в соглашении с ним вступить готовность всегда имели и имеем, что мы для показания истинного своего намерения и к его королевскому величеству нашей дружбы повелели уже фельдмаршалу нашему графу Шереметьеву с 12 батальонами войск наших из Мекленбурга выступить и идти в Польшу, и в Мекленбурге осталось наших только 20 батальонов, о которых с датским двором у нас продолжаются еще переговоры. И если с этим двором мы не уладимся, что обнаружится скоро, то и остальным войскам также велим выйти из Мекленбурга.